от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, даже и 30 секунд.
Ну, там.
Если уж мы с такой точностью живем. Мы вернулись в эфир. И сейчас передо мной на экране, кто видит это в сетевизор, телеграм-канал. Телеграм-канал с изящным, придуманным не мной, а Соловьёвым Владимир Рудольфович. Вот за это точно отвечает в полной мере названием «Армагеддоныч». Или «Old Hellboy» на английском языке. Напоминаю об этом потому, что, ну, раз уже мы получили такую возможность благодаря идее того же Володи, который вообще и книги заставил писать, и на радио воткнул, вот постоянно мучить радиослушателей и вечно в телевизор тащит, то чё ж не напомнить. С 11 сентября прошлого года, вот день мегатеракта в Соединенных Штатах. Не знаю, почему, случайно вышло, хотя символично. Я в Телеграм каждые сутки отправляю по 3 поста. Они бывают разные. Если они шибко длинные, то они идут в виде, ну, некоторого блока текста. Иногда как распишешься. Но 3 текста в день туда уходят по самым разным темам. По внешней политике, по внутренней, по нашей экономике, нашему будущему. Потому что приходит в голову, в конце концов. Ну, мало ли что приходит в голову. Поскольку я, как известно, человек нецензурируемый, но стараюсь все-таки себя в каких-то рамках держать более или менее, по крайней мере, в эфире, потому что, ну, что тебя в телевизор пригласили, ты чего-то сказал, программу закроют, то вот там это, что называется, цензура, за исключением того, что никаких матерных выражений, как бы это ни хотелось, я, как всегда, не употребляю, но я их и здесь не употребляю. Всегда можно найти, какими вежливыми словами заменить, подставив их в соответствующее выражение, те, которые невежливы. Так что вроде и смысл понятен, и придраться не к чему. Вот там это все идет без цензуры, потому что в политике я, ребятушки, не участвую, на госслужбе не состою, участвовать не намерен, и в этом плане могу себе позволить существенно больше того, что позволяют люди, которые в эти игры играют. А что до общественной жизни, ну, господи, в тех структурах, которые меня приглашают сегодня, общественных, я есть, а куда приглашать не будут или посчитают, что я там не нужен, ну, так меня там и не будет, о, тоже меня пойми. Поэтому вот всячески рекомендую, пишу я сам, всегда писал все, что идет за моей фамилией, всегда пишу и писал я сам. Некоторые иногда материалы туда приходят с Володиного канала репостом, но это бывает очень редко, потому что у него своя аудитория куда как больше, чем у вашего покорного слуги, и уж точно пропагандировать Соловьёва совершенно бесполезно. Он так распропагандирован собственной работой, что на него целая охота теперь пошла. Прям все на свете, от Ивана Урганта до бедного БГ Гребенщикова укусить пытаются. Ужасно интересно наблюдать, к чему приводит либо политическая ненависть, либо персональная личная ревность, ну, либо просто зависть, что ли, такая вот, по-тупому. Ну, вот сейчас про телеграм-канал сказал. Я даже не буду вам говорить, как обычно говорит Рудольфович, с которым завтра мы впервые после Нового года встретимся в утреннем эфире. Все срочно кинулись, подписались. Кто хочет, подписался, кто не хочет, не подписался. Но для тех, у кого есть такое желание, честно рассказываю, эта штука есть. И она есть вот в таком объеме. Теперь некоторое... Это была преамбула. Теперь амбула. А вам как Эстония?
Эстония – прекрасная страна.
Но я в данном случае не только вас об этом спрашиваю. Эстония – прекрасная страна, и страна ли? Я не знаю. Это часть Эстляндии или Фляндии, сложившаяся позднее в Советскую Социалистическую Республику Эстонию. А сегодня как независимое государство существующее.
Так, много нацистов, да? Фашистов.
Там много чего, но это отдельная тема, сейчас расскажем. А государство маленькое, вполне себе прибалтийское, с особыми своими кунштюками историческими, и теперь она нам непрерывно предъявляет, но к чему другу. Ну, вот наши большие друзья, которых Соловьев почему-то называет либералами, не знаю почему, все время говорят, что это мы ей предъявляем, на самом деле она нам предъявляет. Вот надо есть целый президент этой Эстонии. А дама милая, вроде как вполне интеллигентная, с гневом отправив из новогоднего подарка обратно в посольство России бутылочку вина, углядев на этикетке, что вино из Крыма. Действительно, как можно пить вино из Крыма? Не дай бог. Эстония, как боевой союзник Украины, такой себе позволить никак не может. Хотя, кстати говоря, если вино из Крыма, а Крым – это Украина, а чего же вина не выпить? Значит, все-таки Крым – Россия.
Угу.
Ну, наверное, так. Эстония как-никак не хочет это признавать, но всеми действиями своего президента это признает. Но, тем не менее, раздраконившись и то ли сообразив, что зря отправила обратно бутылку, и обидевшись на весь свет, надувшись, как мышь на крупу, то ли еще по какой причине, президент Эстонии вспомнила о существовании России. Спасибо ей за это большое. И заявила о том, как она, президент и народ Эстонии, разочарованы тем, что в России не сложилась демократия и свобода, как в 90-е годы они надеялись, когда Борис Ельцин отпустил их в рамках Беловежских соглашений и всего, что было после, на вольные хлеба. После чего Эстония начала предъявлять к России территориальные претензии, параллельно став одним из главных рынков экспорта металлов через Таллинский порт на мировой рынок. Это было удивительно. Эстония оказалась мегаметаллургической державой. И вообще много чего на эту тему с Россией стрясла. Заодно стрясая много чего с европейцев на тему того, что она Россию не любит. Очень хорошее положение. Умная теля двух маток сосет. Постепенно при этом начали проявляться и другие животрепещущие черты современной Эстонии, которые, правда, безлюдят с бешеной скоростью, потому что эстонское население из этой страны уезжает. Промышленность она аккуратно похоронила. Сельское хозяйство ее никому не нужно, за исключением России, рынок которой для эстонских товаров она тоже похоронила всей своей политикой. Сегодня выясняется, что портовое хозяйство она хоронит. И, ну, ладно, плацдарм там для будущей войны с Россией. Ну, хорошо, натовцы прислали там какую-нибудь роту, пришлют батальон, потом пришлют полк, а как дивизию пришлют, так чувствуется все и прихлопнут. И в этом плане недовольство эстонского президента Российской Федерации – вещь удивительная, но, в общем, понятная. Ей же надо человеку 12 лет, работавшему в структурах ЕС, как-то оправдывать перед грантодателями существование на географической карте членства в ЕС, членства в НАТО, великую битву за то, чтобы выйти из всех контактов с Российской Федерацией. Но при этом, заметьте, Эстония не отказалась, как и Латвия, в отличие от Литвы, закупать электроэнергию у Белоруссии. Крестовый поход против белорусской АЭС как-то вот ее миновал. Поэтому Литва, скорее всего, замерзнет, а Эстония, ну, вот, видимо, и даже и уцелеет. Но с вашей стороны, и с вашей точки зрения, вашей лично, те, кто сейчас нас слушает, вот на вас это все как-то влияет? На ваше отношение к Эстонии, на ваше отношение, я бы сказал, к Прибалтике в целом, но раз мы говорим об Эстонии, ну, давайте поговорим об Эстонии. Итак, опрос. 5533-Вести. Т1. Мое отношение к Эстонии не улучшается от того, что Эстония постоянно что-то России предъявляет или высказывает какие-то претензии.
Не улучшается, да?
Да. И, ну, слушайте, я, конечно, очень медлительный человек, как и народы Прибалтики. Мы, евреи, просто очень хорошо маскируемся. Но я стараюсь быть вежливым. Поэтому давайте я скажу, не улучшается. Это же разные формулировки. Т2. Почему бы и нет? Все это вызывает гордость за маленькую, гордую, независимую Эстонию, потому что все ее претензии к Российской Федерации оправданы. И как к стране, и как к свободе и демократии. Почему нет? Ну, в конце концов, я знаю массу народу, который говорит все то, что в свое время классики русской литературы писали, там, «Прощай, немытая Россия», не знаю, мало ли, Чадаев писал, ну, вот, гнусно жить мне в этой рашке, говорит какой-то народ, который здесь продолжает почему-то жить, а какой-то народ, который уже и не живет. И вполне возможно, что нас слушают разные люди. Разве нет? Ну, наоборот, и они страшно рады каждому укусу. Когда хомяк кусает медведя, все сочувствие хомяку. Помнится, один грузинский хомяк медведя не за то укусил, отмахнулись, ни Южной Осетии, ни Абхазии в Грузии больше нет. Ну, как можно этим зверям там, и агрессорам в конце концов сочувствовать? И, наконец, Т3. Вот вообще ни разу про Эстонию не думал. И не думаю. И думать не буду. Могут же у нас быть люди, которых, ну, не интересует Эстония. Правда? У нас даже могут быть среди слушателей люди, которых удивительно, но совершенно не интересуют проблемы Украины.
Ну, таких вряд ли.
Есть. Есть. Ну, не интересует. Людей интересует работа, зарплата, пенсионная реформа, кубыть ее в качель, по которой я вот как раз недавно все написал, потому что юноша 30 с небольшим летним нашелся, который всю эту хрень сформировал и начальству, что называется, продал аргументированно. У людей есть свои занятия, вы не поверите, но есть. Кого-то интересует похудеть, кого-то интересует, наоборот, от анорексии мужчину, это избавиться. У кого-то муж пьет, у кого-то жена гуляет. Чего им это Эстония? Нет? Я считаю, вполне. Ну, не интересует. Итак, Т1. Не улучшает отношение к стране, которая нас постоянно пинает и находит в этом какое-то удивительно извращенное удовольствие. Т2. Какие они молодцы. Пинайте нас, пинайте. Ну, такой немножко мазохизм. Т3. Да вообще по барабану. Где это? Что это? Зачем оно там? По-моему, 3 исчерпывающих варианта. Да. И мне это действительно очень интересно, потому что у нас телевидение, ну, куда ни загляни, ну, полно, на самом деле, вечными рассказами про то и про это. А ведь Советского Союза-то больше нет. И тут у меня интересный диалог опосредованно с президентом Эстонии. Президент Эстонии, высказавшись по поводу отсутствия у нее и у эстонского народа удовлетворения недемократичностью и несвободностью современной России, высказалась по поводу агрессивности этой самой России. Говорит, напала Россия на Грузию, напала Россия на Украину, и вообще всем угрожает. Я встал в легкий ступор, потому что, ну, было это сравнительно недавно. Я пытался понять, означает ли обстрел в Цхинвале российских казарм с миротворцами нападение России на Грузию. Не, ну, наверное, конечно, да-да-да. Это примерно так же, как Ливия напала, видимо, на Обаму, на Соединенные Штаты Америки. Когда, понимаешь ли, Каддафи начал отбиваться с успехом от тех ребят, которые его должны были свергнуть. И тут президент Обама так обиделся, что разбомбил все в дымину. И там теперь государства нет. Но если на тебя начали атаку, если по тебе ударили из всех стволов, подло, надо сказать, прекрасно зная, что там вообще-то миротворцы, которые разделяют враждующие стороны в рамках гражданской войны в Грузии, которую не Россия начала, которую и в Абхазии, в Южной Осетии начала грузинская сторона. Да, она даже до Шеварнадзе начала это все. При Гамсахурде, при Иосилиане. Чистые бандиты. Гражданская война, в рамках которой дворец генерал-губернатора Воронцова спалили в Тбилиси. Тоже мы виноваты на проспекте Руставели. На Украину мы напали. Подождите, ребят, когда? Мы на нее напали? Не, если бы мы на нее напали, я, в общем, думаю, я бы заметил.
И они бы заметили.
Не, они заметили. Турчинов вам рассказывает, что на них напали. Все рассказывают, что на них напали. Правда, почему-то эти ребята, которые агрессию России определили, никак не могут, ну, предоставить конкретику на тему того, у вас... Русские танки заняли Донбасс. Фотографии русских танков можно продемонстрировать. Ну, спутниковые хотя бы. Ну, пусть американцы пришли. Сегодня это легко. Мы сбили малайзийский Боинг. Мы, Россия. Естественно, сбили малайзийский Боинг над Донбассом. А можно узнать, почему, когда иранцы сбили украинский Боинг около аэропорта Тегерана, фотографии появились. Спутники перестали работать. Они вот что в Иране фиксировали, а что на Украине нет? При том, что Америка и весь блок НАТО и вся Европа были на стороне Порошенко? Нет? А почему? То есть доказательств у вас, ребята, нет. Но мы напали. Понятно, интересно. А вопрос. Мы напали. Если Крым проголосовал и ушел из послепереворотной Украины, и он не имел на это права, но не имел.
То как Косово, да, могло такое сделать?
Да ладно Косово, как Британия могла проголосовать за выход из Евросоюза, вы чё? Причем там разница по голосам никто не заметил. С какой процентовкой проголосовала Британия за выход из Евросоюза? Да с никакой по сравнению с тем, как проголосовал Крым за то, что он пошел. Ну, хорошо. Я про Косово даже не говорю. Тут вообще период полного бардака. Но эстонский президент... упомянула, что это нарушение Хельсинской договоренности. Мой покойный начальник службы безопасности, полковник Сергей Танкелевич, говорил в этой замечательной ситуации: стоп, карандаши вверх. Может мне кто-нибудь показать в подписи Эстонии, Украины, Грузии? И вообще кого-нибудь, кроме СССР, под Хельсинским договором. О нерушимости границ в Европе. Да, правильно, 35 государств. Советский Союз. Ребят, нерушимые границы СССР тогда, если вы ссылаетесь на них, верните лично мне, пожалуйста. Ну и заодно всему остальному населению тоже. В рамках которых с вашими границами, уважаемые товарищи руководства Эстонии, Украины, Грузии, как с внутренней административной границей районирования внутри нашей общей страны. Мы с удовольствием разберемся потом. Чё ж ты, девушка, такие глупости-то говоришь, ежели тебя президентом то ли назначили, то ли избрали. По Хельсинки Югославия должна быть, ГДР, ФРГ и Западный Берлин должны быть. А никакой не отдельный ФРГ, что это за аннексия? Чехословакия. Какого черта Словакия отдельно? И должен быть в Европе СССР. Да, все это подписали. Чего вы нам мозги компостируете? По результатам Второй мировой войны тема закрыта. А что ее открыли какие-то наши бунчуки? Начиная с Михаила Сергеевича Горбачева, последнего генсека и первого президента, а он же последний, СССР. А потом Борис Николаевич Ельцин взял это на щит. А мы здесь все при чем? Если вы ссылаетесь на Хельсинки, ну тогда сливай воду, тогда всем до свидания. Auf Wiedersehen, Эстония. Нету Эстонии. Ее нет. Ее не может быть. Ее не должно было быть. И не должно быть вообще по международному праву. О чем мы, впрочем, поговорим после перерыва. Напомнив аргументацию, которую, кстати, в телеграм-канале довольно подробно описал. Незадолго до того.
Ну и голосование, Евгений Анатольевич,
голосование у нас, да, идет. Успешно. Ваше отношение к всему, что нам говорят из Эстонии, да и не только из нее. 553-300, Т1. Ну, это не улучшает ваше отношение к Эстонии. Т2. Дико улучшает отношение вас к Эстонии. Так нас и надо пинать. И, наконец, Т3. Какая Эстония? Зачем она? И про что она? И вообще, где она? Да и бог с ней.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Гениально. Ну что, продолжим. Говорим мы о наших отношениях с Эстонией, обсуждая параллельно ваше отношение ко всем тем нехорошим достаточно словам и вечным претензиям, которые мы от Эстонии имеем. В связи с инициативой эстонского президента, которая пожурила нас за то, что вот ни свобода, ни демократия, они так надеялись, а что получилось? 553-300, Т1. Ну, не улучшает это ваше отношение к эстонскому руководству Эстонии. Т2. Молодцы. Так нас и надо. Нам пинки только полезны. Ура! Может, наконец, свобода и демократия от этого у нас возникнут. И, наконец, Т3. Где эта Эстония? Зачем нам про нее думать? Чё она вообще головной болью нам должна быть? Ну, про Хельсинские соглашения я уж сказал, в рамках которой предъявлять нам что-то по поводу Эстонии, Украины, Грузии странно. Можно предъявить то, что да, они выполнены, Хельсинские соглашения, нет больше Советского Союза. А есть какие-то неупомянутые в Хельсинском договоре внутренние административные образования. При том, что Эстонии, в отличие от Белоруссии и Украины, даже по сталинскому конвенции ООН не было. Там не было 15 республик Советского Союза. Две, помимо Российской Федерации, были. А Эстонии не было. А почему не было? Сейчас увидим. Так же получилось, что у нас на дворе настал 2020 год, правда? А следующий год у нас будет юбилейный. Он будет 2021. 300 лет настанет, как 30 августа, а по старому стилю 10 сентября 2021 года, 1700, в городе Ништадт, который нынче в составе Финляндии. Шведы его называли Ньюстад, а финны Усикаупунки.
Вот так вот.
Усикоупункиски, можно сказать, мирный договор. Подписали Швеция и Россия завершение Северной войны. С 1700 по 1721 год они шли. Военные действия. От России подписали Яков Брюс и Андрей Остерман. Между прочим, Брюс и Остерман не совсем русские фамилии, если говорить о международном праве. Ну, у Петра-то кто служил. А со стороны Швеции Юхан Лильенстедт и Отто Стрёмфельд. Я искренне надеюсь, что эти шведские высокопоставленные дипломаты не были подкуплены Владимиром Владимировичем Путиным, Петров и Баширов на них не влияли, и за нештатским договором ГРУ не стоял. Ну, я, конечно, не знаю, но вдруг. Договор изменил границу, закрепленную Столбовским мирным договором 1617 года. Швеция по этому договору признала присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии, Старую Финляндию и другие территории. Внимание! На вечные времена! А Россия уплатила Швеции денежную компенсацию за Лифляндию и Эстляндию в размере 2 миллиона ефимков.
Это сколько, интересно? Много?
Сейчас скажу.
Звучит сильно, по крайней мере.
Это очень много. Сейчас скажу. Так вот, на вечные времена. Всем все понятно?
Это про уважение,
вот.
Да?
Более чем по европейскому праву ничего придумать было нельзя. 24 статьи, ну и преамбула. Нас что интересует? Ингерманландия, да, отошла от Ладоги до Нарвы. Эстляндия с Ревелем. Лифляндия с Ригой. Острова Эзель и Дага. По 5-й статье договора, тут это изящно было, за Лифляндию и Эстляндию с островами вот пошли 2 миллиона ефимков, чтобы Швеции не так было обидно, мы же их уже завоевали. Это по тому курсу 1 300 000 рублей. 56 тонн серебра. Годовой бюджет Швеции мы выдали, Швеции, за Эстонию. Ребят, вас нет, вас продали. Вас еще не было, вас уже продали. Причем на вечные времена. Перебежчиков по договору амнистировали всех, точнее, преступников и перебежчиков, за одним исключением, кроме сторонников Ивана Мазепы. Украина там уже свое тоже не получила. Ну, опять же, подтвердили право Швеции закупать без пошлины, вывозить хлеба на 50 тысяч рублей в год из России. Я, кстати, и до сих пор не возражаю, если Эстонию обратно заберут и разрешат шведам хлеб без пошлин выдавать. Опять же, привилегии азейского дворянства получило. Не хочет напомнить эстонское руководство, где азейское в ней дворянство в Эстонии. Где эстонские немцы? Их уже не Сталин вышиб. Их вы сами вышибли, уважаемые товарищи эстонцы, из вашей независимой короткое время в рамках сепаратизма после распада империи и республики. Ну, хорошо. Повторяю, на вечное владение все было уступлено. Дальше. Деньги были уплачены. Более того, уплачены были они. Скажем, 56 тонн серебра, правильно.
Ого.
Нет, простите, это не ого. 56 тонн серебра по нынешнему курсу и годовой бюджет Швеции по нынешнему курсу, точнее, половину бюджета России, между прочим. Да?
Угу.
Это, ну, простите, у шведов это был головой бюджет, 2 миллиона ефимков.
Я причем Швеция была сейчас... супердержавой в то
я
время.
Я предпочитал бы... Была, перестала. Угу. И я бы предпочитал со Швецией, если они так уже хотят напрягаться за Прибалтику, тогда получить деньги обратно. Годовой бюджет не хотите? Сколько там годовой бюджет в Швеции? Сегодня.
Довольно большой.
По 2020, ну хорошо, 2019 году. Посмотрите, пожалуйста. Надо, чтобы было понять. 52-пушечный линкор «Полтава» казне обошелся в 35 тысяч ефимков вместе с пушками. Понятно, что такое 2 миллиона? 56 линкоров. Половина годового бюджета Российской империи. Ну, как-то так. Деньги выплатили сполна. В феврале 27 года выплатили. Вот так вот это было. Шведский король Фредерик I передал князю Василию Долгорукову по этому поводу квитанцию о принятии 2 миллионов талеров сполна. Слушайте, так и квитанция сохранилась, мы можем предъявить. У нас вообще в архивах много интересного есть. И у меня вопрос. Если вас, ребята, передали на вечные времена, нашелся бюджет?
274 миллиарда долларов.
Великолепно. А не хочет ли тогда Стокгольм до того, как вообще-то говоря, защищать от агрессивной России добрую Эстонию с соседями для начала, вернуть Российской Федерации как правопреемнику СССР, правопреемнице Российской империи эти деньги? 294 миллиарда? Или там 274?
274 миллиарда долларов.
Ну, хорошо, 274 миллиарда. Я не садист, в 6-летний срок. Ну как мы платили, так вы платите. Вы не хотите, ребят. А почему?
Евгений Иванович, сделаем сейчас небольшую паузу, звук, и возвращаемся.
Вести ФМ.
А вот и мы.
Дальше было интересно. Дальше была революция. Революцию никто не признал. Ну, никто же с дипломатией Советской России дел-то иметь не хотел, правда. Правда, Антанта как-то и белому движению плоховато помогала. Уж как помогли Юденичу эстонские сепаратисты, тема отдельная. Есть такое интернирование. То есть предали всех. Не, ну, понятно, попытались, что смогли от России отгрызть. В частности, те территории, которые сегодняшняя Эстония полагает для себя возможным у нас требовать, наглость второе счастье. Она отгрызла в 20-м году, в разгар гражданской войны, по Тартусскому договору. А Тартусский договор перестал действовать в тот момент, как Советский Союз прервал недолгое независимое существование, 19 лет, отделившихся от Российской империи после революции прибалтийских провинций. Заодно отобрал у Польши отгрызенную в рамках той же гражданской войны Западную Белоруссию, Украину. Ну, люди все пытались ее ухватить. Поляки даже Киев взяли. Была такая тема, что Польша сейчас тут как вернется к тому, что у нее было в свое время по 17 веку. Не вернулась. Но они тоже до сих пор обижаются. На обиженных воду возят и, что называется, пользуют в неприличном состоянии. Но, тем не менее, уроки этой русской словесности для современного Киева, Таллина, Вильнюса и Риги, ну, прям никак. Да и для Стокгольма тоже никак. Хорошо, лет так 19 товарищи пошурудили. Погнали, надо сказать, со страшной силой от себя русских и притушили. придавили как могли. Это в Финляндии русских спокойно ассимилировали. Там даже местное пиво называется Синебрюхов. Mm-hmm. Вполне себе финская фамилия, да, конечно. Ну, так там Маннергейм был. А вот Эстония, несмотря на родственные корни с финнами, пошла другим путем. Вроде тоже протестанты, нет, там уж как там. Я понимаю, было странно для меня там переживать за белогвардейцев. Но любая подлость остается подлостью. Любой расизм остается расизмом. Любая дрянь на расовой, этнической, национальной, религиозной, какой хотите почве, даже если она очень вежливая, довольно чисто вымыта, хорошо одевается, остается дрянью. И об этом хотелось бы напомнить нынешнему эстонскому руководству. Затем была война. Эстония лучше всех избавилась от своих евреев. Эстония стала юденфрай. Первая страна, полностью свободная от евреев. Эстония, как и Литва, как и Латвия, как и Украина, как и Польша, ударила по своим собственным подданным евреям до того, как туда вошли немцы. Кого-то спалили живьем, кого-то, знам дело, уничтожили. Да, ну, развлечение такое было доброе. Финны, кстати, этого не делали. Не просто не делали, они послали подальше Гитлера, который пытался от них союзной Финляндии что-то в этой сфере добиться. Эстонские добровольцы очень активно выступили на стороне Третьего Рейха, вступив и в СС, и в гестапо, и где только не было эстов, и в Кригсмарине, и даже кто-то в Люфтваффе, и очень активно в вермахте. Плохо кончилось, ну, кто ж им виноват? И дальше, после войны, Эстония, как отдельная советская социалистическая республика, замечательно просуществовала до конца советской власти, иногда куда-то дергаясь, фрондируя, но не особо. И мы вполне любили эстонский кофе в Таллине и булочки, и до сих пор они в меню нашей столовой, булочки с сыром. И более того, эстонскую эстраду, и все замечательно. Вот пак нам сейчас не начали предъявлять. И вот это начало предъявления нам, конечно, удивительно. Вопрос, как у нас прошел опрос?
Итак, за полчаса проголосовали 2116 человек. 1%.
2116 за полчаса?
Да. Ваше отношение к Эстонии становится лучше, позиция маленькой страны вызывает уважение, так считает 1%. Не улучшается то, что она все время предъявляет России претензии, 43%. И 55% никак не меняется, никогда не думаю про Эстонию, 55%.
Ну, в рамках отсутствия...
Эти процент где-то затерялся, но тем не менее примерно так.
Значит, в рамках отсутствия у нас в стране демократии и свободы, да, по мнению эстонского президента, 1% тех, кто голосовал, при, заметьте, очень высокой активности слушателей, а все-таки симпатизируют ее точки зрения и радуются возможности для Эстонии нас пинать. Ну, хорошо, пуркуа бы и не па. Ну, да. Это исчезающая в рамках демократии на выборах величина вполне себе соответствует всему тому, что мог получить там Михаил Сергеевич, как будущий президент Российской Федерации, когда пытался. На этом наш сегодняшний эфир подошел к концу. И завтра, в среду, мы с вами встретимся. Не забудьте, завтра будет обращение президента Федеральному собранию.
От трех до пяти.